Это подкаст «Омерзительная мифология», где мы достаем из мифов то, о чем вы не прочитаете в своих энциклопедиях. Будет мерзко. Меня зовут Любовь Леднева, и этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Сегодня у нас такой подводящий итог всему сезону выпуск. Он не последний, но очень важный. Мы будем сегодня пытаться разобраться в том, кто все-таки главный хулиган, главная сволочь, главная скотина, главный говнюк и самый нехороший бог, или, может быть, не бог вовсе, на Олимпе, да, в рамках мировоззрения Древней Греции. Или не мировоззрение, кто знает, кто знает. Ответить на этот вопрос, если прям вот сразу, да, и можно закрывать этот выпуск, невозможно. Но мы постараемся. Будем очень медленно пробираться сквозь все какие-то возможные и невозможные теории. Будем препарировать, будем анализировать богов, их поступки и попытаемся решить, можно ли кого-то объявить самым вот таким главным злодейским боссом на Олимпе или в подземном царстве, или в подводном царстве, в общем, в Элладе. Интересный факт. Если загуглить, кто главный злодей в греческой мифологии, то Google нам выдает Ясона. В целом, чисто субъективно, наверное, я с ним соглашусь. Мы вспоминаем сразу миф о Медее. Кто не слушал, пожалуйста, сразу включаем выпуск сначала про ведьм, про магию в Древней Греции. Слушаем, анализируем, делаем выводы, затем возвращаемся сюда и думаем, почему же Ясон — главный хулиган, дебошир, разбойник и негодяй. Но, конечно, это странно, было очень странно, я даже сама лично удивилась. Хотя, опять же, я согласна. Я вообще не буду даже с этим спорить. Для меня он будет и правда где-то вот в тройке самых нехороших представителей мифологии Греции. Но ответ на этот вопрос будет всегда очень субъективным. Это правда. Как бы мы ни пытались объективно анализировать и сделать вывод о том, кто же все-таки самый-самый негодяй, кто же злодей, кто же самый несправедливый и самый какой-то дурной, нелогичный бог, мы не сможем. Это будет только лично наше мнение, субъективное. Я могу субъективно сказать, да, кто для меня является там каким-то главным негодяем. Могу субъективно сказать, кого я поставлю на первое место самых хороших, самых пушистых, мягких, да, и невинных богов. Но это будет только мое мнение, и навязывать я его никому не собираюсь. Поэтому, если с кем-то вы решите поспорить о том, кто самый главный злодей греческой мифологии, будьте готовы к тому, что это будет просто столкновение двух разных мнений. Поэтому это будет не спор, а обычная дискуссия, где вы поделитесь своим взглядом на ситуацию, а ваш собеседник поделится своим. Но если прям реально разбираться, да, все-таки мы будем весь выпуск об этом говорить, о чем-то же будем? Будем. Будем говорить о дихотомии, о добре и о зле. В любой религии, в любой концепции, философии есть эти понятия. Вроде бы как мир весь стремится к однозначному представлению о добре и зле. Ну хорошо, давайте подумаем, проанализируем, что по этому поводу говорили древние эллины, что они думали, как все это входило и входит в концепцию древнегреческой мифологии, ложится это все на добро и зло или не ложится, может быть, это вообще что-то самостоятельное абсолютно. Ну вот давайте разбираться. Что вообще такое добро и зло? Об этом говорили многие, об этом просто тысячи бесед велись в разных культурах, в разное время, разными философами. У каждого есть тоже свое мнение по этому поводу. Но если мы будем говорить о именно мнении древних греков, там было несколько теорий. Это уже тоже отдельный такой выпуск про греческую философию классическую. Если вам интересно, там прям много надо погружаться в это, и об этом мы сегодня именно говорить не будем. Но и Сократ, и Платон, и Аристотель, кто только не выдвигал свои концепции, стоик, реально, очень интересно. Я действительно советую в это погрузиться, изучить вопрос, потому что он как минимум интересный, а как максимум, да, для эрудиции тоже очень полезно и для просвещения философско-культурного. Но уже на ранних этапах, а как бы древнегреческая философия — это ранние этапы цивилизации человеческой, уже тогда пришли к концепции того, что добро и зло — это меняющиеся понятия. Добро может стать злом, если изменяются обстоятельства. И наоборот. Соответственно, нет какой-то очень четкой иерархии, нет четкого понятия, что такое добро и когда оно добро, и что такое зло и когда оно истинное зло. Очень много было мыслей по поводу того, что зла как такового быть не может. Но если оно есть, значит, оно не зло вовсе. То есть это просто сущность бытия, значит, это просто часть нашего мира. И воспринимать его негативно, как зло, как что-то плохое, неправильно. Ведь добро существует наравне со злом, они равны друг другу. Почему мы добро воспринимаем как что-то хорошее, позитивное, а равноправное ему другую какую-то, просто равноправную энергию, пока не будем ее называть злом, да? Абсолютно такая же энергия. Почему к ней мы относимся негативно? Ведь она имеет право на существование, и если она есть, значит, ее нужно принять. Споры велись просто великие, очень много лет, десятков, чуть ли не столетий, потому что много философов посвятило этому свою жизнь, свои какие-то исследования, трактаты, беседы, выступления. И наблюдать за тем, как меняется это мировоззрение и подход к вот этой дихотомии, очень круто. И в этот момент ты понимаешь, что, черт возьми, это все уже сказали тысячи лет назад. О чем вообще я тут типа могу говорить, сидеть, если уже все сказано? Но, тем не менее, это всегда ново, это всегда актуально, поэтому мы об этом и говорим. Но в контексте все-таки нашей мифологии, да, в контексте мировоззрения религиозно-культурно-мифологического. Вот об этом будем говорить сегодня, на этом поприще остановимся. Что нужно сразу понять? В чем проблема? Проблема в том, что мы вообще задаем вопрос, кто добрый, кто плохой, кто злой, кто главный негодяй, да, главгад Олимпа. Это вообще неправильная постановка вопроса. Мы пытаемся наложить на мифологию понятие религии, которое ориентировано на христианство, ну, в основном. И в этом огромная наша ошибка. Поэтому каждый раз, когда вы пытаетесь сказать о том, что Аид — это плохой бог, это дьявол, это зло, прям тормозите. Потому что не было этих понятий у людей, которые жили в Древней Греции, которые жили в Элладе. Они не делили богов на категории добра и зла. Это, в принципе, странно. Вот смотрите, что сейчас хочу донести. Олимпийцы — это боги. Каждый из них, каждый из богов Древней Греции — это бог. Вот есть, да, в христианстве бог, неоспоримый, абсолютный. И мы не можем же говорить о том, что он хороший или плохой. Он абсолютен, он безусловен. Точно так же для эллинов были безусловны их боги. Они не пытались даже подвергать сомнению их. Они не пытались думать о том, что нет, этот бог какой-то не такой, он плохой. Нет, с ним мы не будем дружить, ему мы не будем поклоняться. Они обожали, уважали и поклонялись каждому из богов. Даже богам, которые славили и распространяли какие-то абсолютно жуткие вещи, типа безумия, болезней, обманов, каких-то реальных там глупостей и всего прочего, им тоже поклонялись. Были храмы, были алтари, были жрецы. И они не считались плохими, они не считались злом. Апата и Ата не были богинями зла. У каждой из них были свои какие-то роли, были свои функции. Это вот то, о чем идет речь, да? Зло, оно существует, хорошо, но значит, это неплохо? Ведь есть же, грубо говоря, огонь. Огонь неплохой. Да, горячий, да, может испепелить, да, может обжечь, еще что-то, да, может убить, но он от этого плохим не становится. Точно так же, по сути, они смотрели и на богов, потому что боги — это было олицетворение природы. природа не может быть злой. Да, она может быть чудовищной, устрашающей, она может убивать, уничтожать, но она не становится злом. Но при этом она и не будет абсолютным добром. Вот дихотомия для язычества, она, наверное, все-таки, она возможна, но не в абсолютном своем понимании, не в идеальной своей форме. Поэтому, опять же, когда мы пытаемся сказать, что Гера плохая, или Зевс плохой, или зло — это Аид, мы их воспринимаем с точки зрения, опять же, вот этого приближенного к христианству мышления, европоцентристского. Но они не являются частью этого мышления. Они не являются частью религии как таковой. Еще раз, опять же, да, тогда не было понятия религии. Боги не были над миром, они были частью этого мира. Ты мог выйти на улицу и встретить Бога. Собственно, мифы на этом и строятся. Ты пошел в лес, увидел там купающуюся какую-нибудь Артемиду, например. Или ты влюбился, и тут же к тебе пришла сразу вечером Афродита и такая: «У-ла-ла, кто это здесь попался на крючок? Ну, привет!» И начинает учить тебя уму-разуму. Боги не оторваны от жизни, они не оторваны от людей, от процессов жизненных, они находятся внутри этих процессов. Это не космические энергии, которые ты никогда не увидишь и не прикоснешься к ним, и можешь только предполагать, что они существуют. Нет. Это те процессы, частью которых ты сам являешься. Боги были, по сути, процессами как таковыми, да? То есть вот взять ту же самую Афродиту — это любовь. Это олицетворение любви. Кто посмеет сказать, что любовь — это зло? Никто. Скорее всего, все скажут, что любовь — это добро. Абсолютное. Но если мы начнем анализировать Афродиту как персонажа, ее характер, то там можно вытащить столько злых поступков, что, мама дорогая, и тут ты прям задумаешься, а точно ли любовь — это добро? И тут я со своим именем, здравствуйте. Ну, как бы вот тоже, то же самое. У каждого человека есть как хорошая сторона, так и плохая. Есть свет и есть тень. И греческие боги не исключение. Вот, к примеру, вот прям пройдемся. Взять, например, Зевса. Мы знаем просто сотни сюжетов, где он, ну, прям косячит. Конкретно, серьезно, в божественных масштабах косячит. Он за это получает потом от своей жены, из-за этого потом страдают его дети, страдают греки как таковые, страдает очень много людей, и не людей тоже. И вроде бы казалось бы, да, ну вот все, найден главный негодяй, еще и на троне сидит, все понятно, как обычно, да, все гниет с головы. Но нет, подождите. При этом Зевса действительно почитали как верховного бога, его уважали, и он был безусловным для греков. По мифологии именно он утвердил в мире порядок и законность, он оказывал людям помощь и богам, да, в сложных ситуациях. Именно он, по сути, по его приказу, да, и освобождают от вечных мук Прометея. Да, он его и приковал, но как бы потом, ладно, все достаточно. Даже если мы будем брать во внимание его любвеобильность. Хорошо, допустим, но именно благодаря этой любвеобильности рождаются музы. И таким образом люди получают науку и искусство. И причиной появления их является как раз-таки вот его неугомонное мужское эго. При этом сами греки вообще не переживали по поводу того, что Зевс постоянно где-то там тусуется, с кем попало. Это, по сути, должно заботить только его жену, и ее это и заботило. А сами люди относились к его шалостям очень снисходительно. Он был такой вот гарантией стабильности, порядка, спокойствия, потому что никуда не девался, да, и на протяжении всей практически более-менее спокойной и такой основной древнегреческой мифологии на троне сидит Зевс, и ничего не меняется, все хорошо. Все только развивается. Про Трою мы не говорим пока. Учитывая, что в древнегреческой мифологии все очень дуально и все строится на равновесии, мы не можем четко говорить о том, что есть чистое добро и есть чистое зло. У нас, по сути, есть два кувшина, из которых периодически что-то наливают, да, кувшин с добром и кувшин со злом. Но опять же, мы их рассматриваем с точки зрения уже нашего мировоззрения 21 века, когда все уже все сказали, что могли по этому поводу, и мы четко знаем, что это такое. Тогда еще никто, по сути, не задавался этим вопросом. В более поздней философии древнегреческой добро — это благо, а благо — это стремление к постоянному знанию. Это познание как таковое. Это чистое добро, добродетель. Плюс ко всему, туда же относится и справедливость. Но она тоже не может быть исключительно единственной. Она тоже является основой дихотомии, она делится на разную справедливость. Для кого-то это справедливость, для кого-то нет. И все всегда упирается в субъективизм. Возьмем следующую богиню, Гера. По сути, да, ну все понятно, ревнивая жена, бедная, несчастная, вечно страдает от того, что ее муж ходит налево. При этом она богиня брака, она богиня родов, она богиня семейного очага и семьи как таковой, богиня женщин. Ну и как мы уже выясняли, как мать года, как жена года, как повелительница, да, и покровительница всего вот этого вот, опять же, года, она совершает просто немыслимое количество странных поступков, проступков, которые не делают ей чести. Она там губит собственных детей, она заставляет страдать во время родов женщин. Мы не говорим о тех, кто был связан так или иначе с Зевсом, хотя это тоже несправедливо. Но если уж ты покровительница родов, будь добра, исполняй свой долг. Но нет. Мы можем взять безусловную Афину, да, богиня мудрости. Но так ли она мудра? Мы уже тоже много раз об этом говорили, приводили много мифов, где и Афина поступает очень странно и очень эгоистично. Но, наверное, самый вот такой апогей этого эгоизма для Афины, для Геры и для Афродиты — это, по сути, начало Троянской войны. Яблоко раздора, которое Ирида подбрасывает на пир, и на яблоке написано «Для прекраснейшей», и три великие богини велят Парису выбрать, кто же из них прекраснейшая, кому достанется яблоко. Почему это апогей эгоизма? Ну, потому что они начинают торговаться. Это несправедливый суд, да, они не ждут, что Парис действительно просто сейчас сам решит, кто из них будет прекраснейшей. Нет. Они начинают его соблазнять, они начинают торговаться. Афина ему сулит мудрость, Гера — всю Азию, но Афродита обещает ему самую прекрасную из смертных. И вот тут Парис, конечно, такой, ну, тут аргумент железный, сорян, дорогие, сорян, мудрость, сорян, там, вот это вот все, Азия мне не нужна, мудрым... Да и ладно, я не буду, зачем оно мне нужно, а вот прекраснейшая женщина — это уже кое-что. Он выбирает Афродиту. Было ли это честно? Не факт. Но именно так начинается Троянская война. Парис даже не знал, кого именно Афродита ему отдаст, какую женщину. Они не были с Еленой знакомы, они даже не видели никогда друг друга. Но Афродита приводит Париса в дом Менелая, где его жена, царица Елена, под воздействием ее чар увлекается Парисом и бежит с ним в Трою. И вот тут начинается. Какие были последствия этого эгоизма, какие были последствия вот этой самой, да, абсолютной доброй любви? Падение Трои, гибель миллионов людей, предательство, измена, много смертей. И Париса в том числе. И все это, по сути, из-за себялюбия, желания собственной славы и того самого эгоизма. Жертвой становятся тысячи людей, опять же, да, смертные, простые смертные. Среди них были и греческие герои, и троянские герои. И это делают боги. Вот вам и добро, и зло. Добро это было? Вряд ли. Зло, скорее всего. Но становится ли Афродита после этого злой? Нет. Скорее все будут винить Эриду. Но злая ли Эрида, которая просто выполняет свой долг, свою функцию, богиня раздора? Нет. Делает то, что должна. Можно ли ответить на вопрос, кто злой бог? Нет. Окей, допустим. Все-таки первая реакция. Аид. Это Аид. Еще и, скорее всего, назовут его богом смерти. Еще раз, это не бог смерти. Бог смерти Танатос. Повторение мать учения, но и заикание, но ничего страшного. Еще раз. Аид – бог подземного царства. И вот тут просто вопрос. А что ж в нем злого-то? Что плохого? Даже если, даже вот-вот, окей, сейчас просто уберем все факты. Даже если предположить, что он бог смерти, это делает его злым? Что злого и плохого в смерти? Это естественный процесс, тем более для языческого мировоззрения это абсолютно не покрыто каким-то флером негатива. Там вообще существует культ смерти. К ней готовятся. Есть куча ритуалов, которые помогают тебе перейти, да, совершить вот этот переход из мира живых в мир мертвых. Есть целая религиозная система, да, и целый мифологический вот такой ком снежный, который основан на посмертии. Это, собственно, то самое, да, подземное царство, царство мертвых, царство Аида. И если бы это было чем-то плохим, если бы это было злом, они не стали бы, вот эти древние люди, не самые глупые, они бы не стали посвящать этому столько мыслей, столько фантазии и так это воспевать и преподносить. Да, Аиду посвящено не очень много мифов. Он не самый видный герой мифологии. Но отсюда же и вопрос, так с чего же люди взяли, что он плохой? Конечно, спасибо диснеевскому мультику и кинематографу как таковому, который и делает Аида в основном главным злодеем. Но об этом мы еще отдельно поговорим в последнем выпуске сезона. Аид не зло. Он вообще ни разу не был замешан ни в чем несправедливом. Все, что он делает, это честно работает. Он наблюдает за тем, чтобы как раз-таки царство мертвых изрядно и исправно работало, чтобы никто не сбежал. И это самое стабильное, на самом-то деле, самое стабильное место во всем греческом эпосе. Постоянно какая-то дичь происходит на Олимпе, какие-то неразберихи происходят в подводном царстве, на земле черти что, но вот в Аиде все спокойно. Вот если там рванет, то все, вот это конец света. Потому что, извините меня, там Тартар. Там не должно рвануть. Ни в коем случае. И Аид с этим справляется. Вот, наверное, к нему реально нельзя придраться. Ну, хорошо, да, конечно, придерутся те, кто вспомнят сразу миф про похищение Персефоны, но мы об этом тоже уже говорили ранее в выпусках. Он похитил ее с одобрения Зевса. И Персефона не пленница подземного царства. Она полноправная царица и его жена. Он ей не изменяет. Он верный муж. Он ее уважает. Он к ней прислушивается. Они полноправно правят вместе. Там все хорошо, вот-вот там идиллия. Даже у Персефоны есть пара грешков. Вот у Аида их почти реально нет. Да, пытался однажды изменить. Жена не позволила. Быстро убила нимфу, и на этом закончили. Все. Злодей? Сомневаюсь. Уже упоминали Афину, пожалуйста, да? Казалось бы, мудрость. Но когда она прокляла Медузу Горгону, вряд ли она была супермудрой. Да, она справедлива. В основном. Даже миф с Арахной – это проявление той самой великой божественной справедливости. Смертная похвасталась, сравнила себя с богиней, а этого никто не делал, и поплатилась. Тут все честно, все чисто, справедливо. Тем более для древних греков это наказание было действительно очень заслуженным, и никто вообще даже не сомневался в том, что так и надо было сделать. Все правильно, молодец. Афина – красотка. Плюс в карму. Но есть при этом миф о Марсии. Это был сатир. Он поднял флейту, которую Афина прокляла. Прокляла, потому что ей не понравилось ее собственное лицо, когда она играла на ней. Она такая, фу, какая я некрасивая, мерзость. Вот кто ее возьмет, поднимет с пола, тот будет проклят. Сделал это вот тот самый сатир Марсий. Научился играть на этой флейте и решил бросить вызов Аполлону. Но опять-таки... Ребят, не надо бросать богам вызов. Ну, это прям ошибка. Тут, в принципе, в этом уже была его огромная-огромная ошибка. Не нужно было вот-вот прям этого делать. Но и Афина тоже послужила причиной его краха. Потому что прокляла флейту, ту самую. Разумеется, Аполлон победил. Но так как ему бросили вызов как богу, он не мог оставить это безнаказанным. И он наказал Марсия. Каким образом? Он повелел содрать с него кожу. Мы тут все-таки про омерзительную мифологию, да-да-да. Сказано, сделано, исполнили. И вот тут, да, стоит задуматься, а кто все-таки виноват? Скорее всего, это сыграло здесь то самое проклятие Афины. Может быть, не будь этого проклятия, Марсий не бросил бы Аполлону вызов. Может быть, Аполлон не был бы так разгневан случившимся, да, этим вызовом, потому что, ну, многие с ним состязались, и он не был против посостязаться. Но вот тут все так сложилось, все линии, точки пересеклись и закончилось тем, чем закончилось. Где в этом мудрость, да, мудрая стратегия, где? Афина-то, богиня стратегии, должна была продумать, должна была просчитать, чем чреват ее поступок, вот такой суперэмоциональный. Было это легкомысленно, и за ее вот эту вот эмоциональность, да, расплачивался уже другой. Плюс ко всему, даже если вернуться к эпосу о Троянской войне, если бы Парис отдал яблоко ей, на чьей стороне тогда выступила бы Афина? Тут уже стоит задуматься. Так, она помогает героям Греции, но иногда ее помощь тоже приводит к таким жертвам странным, неоправданным, что «мама дорогая». Троянского коня как раз-таки Одиссею посоветовала сделать Афина, и этот самый конь заканчивает Троянскую войну. Но греческие воины при этом, да, на стороне которых Афина была 10 лет, они стирают Трою с лица земли. Стоило ли это того? Действительно ли это проявление мудрости, да, и военной стратегии? Убивают всех жителей города, разрушают этот город. При этом, в это же время, когда в Трое на пороге храма той самой богини Афины греки убивают людей, что делает Афина? Она топит греческие корабли в отместку за это, потому что ее это разозлило. Можно было бы, конечно, сослаться, да, на девичью вот такую вот легкомысленность и эмоциональность, но, дорогая, ты богиня. Ты богиня мудрости и военной стратегии. Соберись, возьми себя в руки. Пожалуйста. Все образы в древнегреческой мифологии очень многогранные, они сложные. И в них можно долго разбираться, можно долго анализировать, где хорошо они поступают, а где плохо. Но опять же, мы это делаем с точки зрения нашего современного мировоззрения. Тогда у людей даже вопроса такого не возникало. Они воспринимали это как данность. Это была причина вещей. Вот эти поступки, от них шло все остальное. Все эти вещи, все вот эти вот проявления добра и зла, в кавычках, богов, они были источником жизни, источником, по сути, всего, что они видели вокруг. Они таким образом объясняли жизнь, объясняли суть вещей. В древнегреческой мифологии нигде не будет сказано, и жили они долго и счастливо. То есть, да, где герой победил зло и получил свою награду. Вовсе нет. Ни с одним героем такого не будет. Все герои так или иначе погибают. И, скорее всего, они погибают очень мучительно и в одиночестве. Так происходит с тем самым Ясоном. Он погибает один под обломками Арго, корабля того самого. Когда у него погибли все дети, мертва его несостоявшаяся жена, мертва невеста, у него никого не осталось, и он погибает. Просто от горя, по сути. Медея, та самая, которая хотела просто жить с любимым, которая предала свою семью ради него, которая родила ему детей, которая отправилась с ним в его царство, даровала людям медицину, одежду и помогала всячески, остается абсолютно несчастной женщиной. Убивает своих детей в приступе безумия абсолютного, убивает себя, не находит успокоения для себя, убивает невесту своего мужа и тоже остается одна. Здесь, да, здесь можно говорить тоже о высшей справедливости, потому что она предала свою семью и в итоге тоже получила предательство со стороны Ясона. Окей, тут как бы, да, вот то самое, уравновесили. Возьмем Геракла. Что происходит с ним, величайший герой? А что он сделал до того, как стал героем? Он убил свою семью. Он убил своих детей и свою жену. Как вам такой герой? Точно абсолютное добро? Точно ли он так хорош, как все его рисуют, каким мы его привыкли видеть? Вовсе нет. Геракл тоже умирает в одиночестве. Мучительно. Долго. И только после всех подвигов, после всех мучений, его признают богом. Но для этого ему нужно было прожить очень долгую жизнь, полную разного, всякого. Полную страданий, полную скитаний, полную и подвигов, и при этом странных действий, которые подвигами считать сложно. Был ли Геракл счастлив? Вряд ли. Сделал ли он кого-то счастливым? Наверное. да, собственно, он побеждает огромных каких-то хтонических чудовищ и тем самым освобождает от мучений жителей земель, где эти чудовища бесчинствовали. Но при этом он и творит странные вещи, когда освобождает разных чудовищ. И из-за этого погибают люди. Тоже все строится на дихотомии, все строится на равновесии добра и зла. Но при этом это величайшие подвиги. Кто-то может сказать, что прям, ну точно, зло — это вообще несчастный, ни при делах, никогда, нигде не светившийся почти Цербер, трехглавый пес. Один раз засветился, когда, собственно, его Геракл выводил на поверхность земли, и то с разрешения Аида просто пришел к дяде, такой: «Дядь, мне нужен Цербер». Что делает Аид? Такой: «Ну, бери, хорошо. Я послежу за вратами, иди спокойно, верни завтра, пожалуйста. А то сбежит еще кто-нибудь». Цербер – страшное создание, огромный пес, который просто готов разорвать все и вся. Зло? Ну, вроде как бы да, страшно, как минимум. И тут же вопрос. А могло ли быть по-другому? Он сторожит выход из подземного царства. Был бы это маленький щенок, все бы просто тусили, ходили туда-обратно. И наступил бы хаос. Цербер и Аид в том числе – это гарантия общемирового закона и порядка. Это гарантия равновесия жизни и смерти. Здесь вообще не может, по сути, стоять вопрос добра и зла. Да, со временем представления о добре и зле меняются. И сейчас мы уже рассуждаем об этом не так, как жители античности. Мы никогда не оправдаем жестокость, несправедливость, себялюбие. Да, сейчас они вызывают у нас отторжение. Мудрость, красота, уважение, самопожертвование, помощь — это вызывает уважение, и это как бы, да, ну, стопроцентное добро. И при этом мы сейчас не сможем оправдать кровожадность и жестокость богов и людей в борьбе за власть, которые тогда были абсолютной нормой. Вспомним Титаномахию, вспомним, как вообще Зевс пришел к власти. Это смерть, это отцеубийство. Это было нормально. Это было оправдание для его пути, для его, по сути, воцарения. Но сейчас, да, если прям так анализировать, оправдали бы мы это? Нет, конечно. И снова про равновесие, про золотую середину. Мы уже говорили о том, что справедливость как таковая, да, часть вот этой добродетели, она тоже разная, она тоже многогранная. Вот Аристотель связывает высшую эту добродетель, справедливость, с способностью отыскивать золотую середину. То есть это умение избегать избытка и недостатка. И это такая огромная и важная характеристика всей древнегреческой мифологии. Отсутствие избытка и отсутствие недостатка. У нас не будет избытка зла и не будет недостатка добра. И наоборот, все в равновесии. Это и есть та самая золотая середина. У каждого бога будет проступок, но будет и подвиг. У каждого бога будет момент его такого, наверное, очеловечивания, момент слабости, но будет и момент абсолютной справедливой силы. И в этом и есть античная дихотомия. Да, мир делится на добро и зло, но они неотрывны друг от друга, и вот они тоже могут делиться при этом. Да? Добро делится там на добродетель, еще что-то, справедливость, любовь, красота, зло на что-то делится. Но для древнего человека, для Эллина, они не делятся. Это одно и то же. Это то, что есть везде, вокруг. Зависит от того, как ты на это смотришь, и зависит от обстоятельств. Поэтому каждый из вас может сам ответить на вопрос, кто главный негодяй-злодей в древнегреческой мифологии. Напишите в комментариях, если кто-то придет к этому мнению, к ответу. Скорее всего, это будут даже не боги, да, наверняка кто-то просто укажет какого-то жестокого царя или какого-то персонажа, который просто без разбора всех убивал, а может быть, это будет и бог, кто знает. Это был подкаст «Омерзительная мифология», делали мы его в студии Red Barn. Пожалуйста, будьте осторожны с ярлыками, не все то зло, что кажется злом, и не все то добро, что просто хорошо выглядит. Всем пока-пока, хорошего дня!